Мы продолжаем, друзья, говорить об этом событии, о пасхальном дне нашего Господа, о воскресном дне. Тема проповеди, которую я хотел бы, чтобы мы сегодня остановились, поговорили, о практической ценности воскресшего Христа для нашей жизни. Мне всегда хотелось бы, чтобы любой праздник не был просто освящен информационно, когда это было и какие там эпизоды. Это очень важно, потому что оно формирует целостную картинку. Но я хотел бы, чтобы мы смогли сориентироваться на том, как это на нашу жизнь, жизнь верующих людей влияет этот праздник. Я вот о чем подумал. Вместо вступления, возможно, оно чуть-чуть будет таким продолжительным, необычным, мне хотелось бы, чтобы мы с вами прошли хронологию воскресного дня или пасхального дня. И потом все, что было в эти дни, когда Господь воскресший был на земле. Я когда начал перечитывать Евангелие, я смотрю, что евангелисты не в хронологии записывают события. Вот я думаю, вы тоже сталкивались с некоторой, ну скажу так, в хорошем смысле слова, путаницей. Кто первый пришел к гробу? Мария Магдалина или женщина, или группа женщин, и там Мария Магдалина. Кто первый увидел Христа? Женщины или апостолы? Как все это было? Два ангела или один ангел явился? Все эти вещи, они как-то немножечко вот не просто дополняют, а когда читать в той хронологии Евангелия, как они расположены, они немножечко уводят нас в сторону и не делают целостной картинки. Я посмотрел и постарался вот подобрать все так, как оно в Евангелиях расположено в хронологии, чтобы оно создало нам некий целостный такой вот сюжет. Мы с вами об этом поговорим. Конечно же, на некоторых моментах мы просто пройдем и не будем останавливаться. На чем-то мы с вами остановимся. Я думаю, что это будет ценно. Потом мы прочитаем с вами текст, пасхальный текст этого события и поразмышляем об этих ценностях воскресного или пасхального дня нашего Господа для, лично для нас. Ну, давайте мы сделаем вот такой вот марафон, пройдем по всем этим этапам, событиям пасхального дня, как это было. Так, во-первых, рано утром группа женщин собираются вместе. Если вы помните, вернуться назад в субботний день, они остаются в покое. По заповеди они никуда не идут, они приготавливают просто ароматы, чтобы рано утром прийти и помазать тело Господа Иисуса Христа. Они дожидаются, и рано-рано с рассветом они направляются к гробнице, потому что они видели, куда полагали тело Иисуса Христа. Это была группа женщин. Некоторые спрашивают, задают вопрос, почему Бог явился сначала женщинам? Или женщины вот занимают какую-то главенствующую роль? Потому что они первые пришли. Самый простой ответ. Некоторые говорят, о, понятно, почему Евангелие разнеслось так быстро, потому что женщины, они очень быстро разносят информацию, и поэтому Бог как бы через них. Не совсем так. В этой группе женщин была Мария Магдалина, это очень важный эпизод. Они приходят, или вернее направляются к гробнице и несут ароматы. Вы помните, для чего эти ароматы нужны были? Чтобы продлить благоуханием вот это вот тело, пока еще оно не разложилось. Не воскресить. Кстати, здесь как раз-таки не просто намек, а здесь как раз-таки утверждение, что женщины не верили, что он воскреснет. Потому что они шли тело помазать. Они знали и были уверены, что они там найдут это тело. Для них была задача, как камень отодвинуть. Но то, что они шли помазать тело, они туда направлялись. Сразу же начинайте складывать себе общую картинку. У них уже состояние неверия присутствовало. Вот эти тексты, в которых вы видите, можете потом перечитать. Матфей и Лука, они параллельно описывают эти события. Следующий эпизод. Женщины приходят к гробнице, и вдруг это сверхъестественное событие, потому что не во всем Иерусалиме было землетрясение. Оно произошло именно в той точке, в той местности, где находился этот склеп или ряд гробниц. И вот это землетрясение сверхъестественным образом снимает этот камень. Возможно, еще с помощью ангела, который мы дальше смотрим, он сидел на этом камне как доказательство того, что это сверхъестественно. Матфея 28 глава, 2 стих и 4 стих. Кстати, если вы помните, то религиозные лидеры, они очень сильно переживали, что ученики тайком придут ночью и унесут тело Христа, чтобы потом продемонстрировать всем и сказать: смотрите, исполнили слова. Он говорил: я воскресну, а воскреснуть он не может по определению, потому что он был истощен, избит, измучен. Плюс контрольный выстрел был копьем Христу в бок, где тысячи людей стояли и видели, что вместе с кровью последняя капля еще и воды вышла. То есть шансов ни физически, ни каких других просто не было у Христа воскреснуть. Плюс они запаковали этот вход в гробницу камнем, поставили печать и поставили охрану. Так вот, когда произошло землетрясение, возможно, с появлением ангела, и ангел отодвинул этот камень и сел на нем. Вот Писание говорит, если вы прочитаете у Матфея, то вы увидите, что они были в оцепенении. Другими словами, они просто были парализованы. Они потеряли всякую способность воспринимать ту реальность, в которой они оказались. Это на самом деле было для них очень страшно. И вот к этому моменту приближаются женщины. Они входят в гробницу. И там никого нет, кроме двух ангелов. Марк и Матфей описывают, что там был один ангел, но, скорее всего, Лука описывает, что там были два ангела. На самом деле их было два. Просто тот ангел, который с ними разговаривал или обращался к ним, скорее всего, другие евангелисты написали, что увидели ангела. Поэтому нет здесь ни противоречий, никаких трудностей. Вот почему нам нужна вот эта вот композиция всех этих евангелистов, которые показывают нам, что на самом деле происходило. Они приходят в гробницу, они на самом деле шокированы, они испугались. Представьте, если вы заходите к себе домой, вы знаете, что дома никого нет, ключом открываете, и кто-то в кресле сидит. Да? И все так продумали, ну точно. А если еще два человека? А если еще начинают с вами разговаривать? Радуйтесь! На самом деле, неловкий момент, они пришли помазать тело Христа, его там нет, и с ними разговаривают ангелы. Смотрите, уже здесь они посылают им сигнал. Вы ищете живого среди мертвых, его нет здесь. Туда, куда вы пришли, его здесь нет. Христу не нужен был ангел, чтобы отодвинуть камень. Христу не нужен был ангел, чтобы воскресить его, он сам воскрес силой Духа Святого и по власти Бога Отца. А отодвинутый камень – это демонстрация того, что он жив. Очень интересно, Бог не обращается ни к воинам, ангелы не обращаются ни к каким другим людям, обращаются к своим ученикам или к женщинам в данном случае. Что делают женщины? Помчались к ученикам. Ангелы говорят: идите, возвестите братьев о том, что Господь воскрес. Он так говорил, так и исполнилось. И вот эти женщины прибегают к смелым 11 апостолам, которые сидели в доме, окна нараспашку, двери нараспашку, поют песни, да? Они были в страхе. Возможно, нам сложно пережить те чувства, которые они испытывали. Но на самом деле они поняли, если они подняли руку на учителя, конец всем нам. Переловят быстро и перебьют. И евангелисты отмечают, что они были в страхе и закрылись, запечатались. Вот, наверное, каким-то позывным постучались сестры, открывают им дверь, и они говорят: Господь воскрес. Что делают ученики? Посмотрите, Луки 24 глава, 9-11 стих. В 11 стихе сказано: показались им эти слова пустыми. Или буквально вздор, глупость. Они прибегают, возвещают, и ученики такие: да ладно, воскрес. заметьте, вторая группа также верит, как первая. Те идут помазывать тело, те потом возвращаются, говорят, что тела нет. Вот эти ароматы, мы видели ангела, ангел нам объяснил, что произошло, возвращает нас к вам. Мы вам говорим, Господь наш воскрес. И они говорят, не верим, это пусто, такого быть не может. Теперь давайте на секундочку остановимся. Современный мир сегодня пытается дискредитировать сам факт воскресения Иисуса Христа. Он говорит, что это подтасовка, это подделка. На самом деле ученики украли. Либо это был какой-то обморок. Христос в холодной гробнице вдруг вздрогнул, пришел в себя, отодвинул вот этот вот камень незаметненько или там просочился сквозь небольшую щель. Воины спали на посту, негодяи такие. И вот он не умирал. И тем более не воскресал. Ну, а если и умер, то ученики обманули воинов, тихонечко, незаметно тоже прокрались в гробницу, вытащили тело Христа, и потом всем сказали, что Иисус воскрес. Библия – очень честная книга. И она показывает настоящее лицо учеников Христа в данном эпизоде. Никто из них не верил, что Христос может воскреснуть. Никто. И им нужны были абсолютно точные, объективные доказательства, что Господь воскрес. Я не знаю, сколько прошло времени. Мы не знаем, сколько прошло времени. Посмотрите дальше. Но все-таки Петр и Иоанн бегут гробницы проверить. После того, когда женщины сказали, группа, может быть, Петр не говорил, что это пусто и бесполезно это слышать. Все-таки у них появилось желание проверить. И они мчатся. Кто первый прибежал, помните? А? Нет, Иоанн первый прибежал. Иоанн был чемпион Галилеи по легкой атлетике. Возможно, он был моложе Петра, примчался первый, но он в гробницу не заходит. Дожидается Петра, запыхавшийся Петр прибегает. И они спускаются в гробницу. Что они находят? Пустые покрывала, вот эти пелены, которыми был обмотан Христос. Смотрите, вот это тоже чудо. Его тело прошло сквозь эти пелены, вот эти вот ткани, и там его нет. Если вы видели фильм, то там очень хорошо режиссеры передают эмоции Петра, когда он взял вот эти вот покрывала, и он смотрит, и вот факт, здесь был Христос, и он видел, и в этих покрывалах он был, и его здесь нет. Потом они снова уходят. Они не остались там. То есть маленький намек на то, что что-то необычное произошло, они уже это заполучили. Женщины остались там, в городе, остались вот с группой учеников. И вот мы смотрим дальше. Мария Магдалина, она возвращается снова к гробнице. Она возвращается после того, когда Петр и Иоанн уже там побывали, по их свидетельству вернулись. Она идет туда. Иоанна 20 глава с 11 стиха. Вот драма. Друзья, потрясающая. Посмотрите, насколько благ и милостив Христос, что первым Он не явился не Понтию Пилату. Да, вот удивился бы Понтий Пилат. Удивился бы Ирод. Я думаю, удивились бы. Не значит, что они уверовали бы, но они удивились бы. Он им не является. Является своим, которые любили и верили. И все этой большой группы Христос даже первому не является не Иоанну, которого любил, не апостолу Петру, а падшей женщине, которая в обществе была просто пренебрегаема до самых высоких отвратительных чувств, которые можно было бы только тогда испытывать. Ее глаза залиты слезами, она смотрит, реальность его нет. Потом она видит Христа, если мы знаем, что это было раннее-раннее утро, не знаю, как описать это, сумерки, да, когда еще вот просто можно было силуэты отличать, но не видеть лиц. Вот, она видит Христа и думает, что это садовник, и говорит: где ты его положил? Верни мне тело. И вот оно, Мария. Мария. Она слышит знакомый голос. Она просто в восторге. Друзья, подумайте об этом. Бог знает наши имена. Бог знает тех, кто ищет Его. Бог знает тех, кто жаждет Его. Бог знает тех, кто нуждается в Нем. Он знает каждого из нас, кто с каким сердцем живет и ходит. Вот здесь говорит Мария. И она говорит: учитель. Вот кому первому или первой явился воскресший Христос. Здесь очень много граней, о которых можно было бы говорить. Здесь Христос показывает ценность женщины, когда в том обществе не просто женщины легкого или тяжелого поведения были в пренебрежении, а вообще как женщины они были достаточно на втором или третьем плане. Даже, возможно, язычники, мужчины были чуть-чуть выше в этой касте, их, которую они делили, чем еврейские женщины. Но они были в команде Христа. И вот здесь Христос является вот этому человечку, которого судьба до встречи со Христом была просто ужасной. Мне трудно было понять следующий эпизод, но после встречи с Марией Магдалиной Христос встречается, вторая встреча воскресшего Христа, с группой женщин. Вот та группа, которая приходила в самом начале. Матфея 28 глава, с 9-10 стихи. Вот он с ними встречается, они кланяются ему, они хватают его за ноги, они ликуют, они радуются, Христос их приветствует, говорит: радуйтесь, или мир вам, или шалом, или благословение, много синонимов можно подобрать. А в конце этого дня, очень интересно, Христос встречается с двумя учениками, которые обо всем этом очень мало знали. Они не из числа 11 апостолов. Там был один из учеников Клеопа. Мы знаем, что среди апостолов такого имени не было, но это из близкого круга учеников. Они идут домой подавленными, разочарованными. Возможно, домой. Там они жили в Эммаусе. Те чаяния и надежды, которые были у них на Христа, Мессию, они просто испарились, когда они увидели, что Он на кресте. И когда его похоронили, и, повторюсь, прижали этим огромным камнем эту могилу или эту гробницу, они поняли: все, конец. И вот Христос, если вы помните, да, незаметненько становится к ним, рядышком они идут, как вместе паломники, и Он начинает задавать им вопросы, даже не подозревая, что это Христос. Сказано, глаза их были удержаны. Вот потом они его уговорили на перекрестке дорог, сказали: зайди к нам вечерей, возможно, переночуешь, уже поздно. И Христос зашел с ними. И потом, когда стал преломлять хлеб, Он открылся им. Вот это третий эпизод, когда Христос явился воскресшим своим ученикам. Как только они его узнали, Он стал невидим для них. Что делают они? Помните? Они говорят: мы не можем молчать. Они возвращаются, это почти 10 километров от Иерусалима. Возвращаются в Иерусалим, бегут к ученикам и начинают им рассказывать. Видели воскресшего Господа. Сначала они говорят: мы думали, что Он есть тот, которого Бог послал, чтобы искупить Израиль и принести царствие, освобождение, свободу, мир, радость. Но уже третий день Он как в гробу. В этот же день у нас есть очень скудная информация. Христос лично является Петру. Мы не знаем где, мы не знаем при каких обстоятельствах, но в этот же вечер Христос явился Петру. Если вы почитаете эти тексты, вы увидите, что это было на самом деле. В этот же день, очень-очень-очень поздно вечером, Христос является всем 10 ученикам. Вот когда они были заперты, Он является им, говорит: «Мир вам». Они удивились. Лука записывает, что они подумали, что видят дух. А Христос говорит: «Дух плоти и костей не имеет, вот мои руки, вот мои ноги, вот мой бок, можете потрогать». А потом Он еще для подтверждения, что Он в настоящем теле, Он говорит: «Если у вас какая пища», помните? И они дают Ему печеную рыбу, и Он вместе с ними кушает. А в этот вечер не было Фомы. Потом через 8 дней Христос снова является ученикам. Вот это интересная встреча, когда Фома уже был. Вы помните, очень, скажем так, температура неверия, она вот просто возрастает. Ведь это не просто какой-то сосед был или человек, который пожертвовал им или дал на прокат им ослик в этот триумфальный день, когда Господь въезжал в Иерусалим. Это был один из учеников. Это тот, кто с группой учеников говорил: «Пойдем вместе с ним в Иерусалим и умрем». Что он ученикам сказал? Если вернуться назад, они говорят: «Фома, смотри, как все было. Наши сестры в воскресное раннее утро пошли, и вот что с ними было». Потом из Эммауса братья вернулись и сказали, что они видели Христа. Петр видел Христа воскресшим. Потом он нам явился. Что он говорит? Угу. Не поверю. Я вот думал, почему он не сказал вот так? Может, они всегда шутили над ним? Говорили одно, а не исполняли. Либо он им не верил, либо он не верил в сам факт того, что Господь может воскреснуть. Может быть, где-то и то вместе. Вот это красивейшая такая точка, да, когда мы говорим, что Фома неверующий, и Господь является и в этой группе персонально говорит: «Фома, подойди сюда, осяжи меня, потрогай, не бойся, вложи палец твой в раны мои, и дай ладонь твою, и вложи в ребра, в бок мой». Помните дальше? Мне кажется, Фома просто рухнул и сказал: «Господь мой, Бог мой». Вот ответ Господа. Ты поверил, потому что ты увидел. Ничего особого. Это факт. Но счастливы те, кто не видел, но верует. Я думаю, это касается нас с вами. Это касается многих миллионов христиан, которые отдали свою жизнь за того, кого не видели. Те, кто посвятили всю свою жизнь служению Христу, тому, кого не видели, в этом счастье и в этом блаженство. Но на этом все не закончилось. Есть продолжение, вторая часть. После того, когда Господь должен был вознестись, Он снова и снова и снова в течение 40 дней являлся. Давайте мы посмотрим, что было до Его вознесения. С юга перемещаются события на север Израиля. Христос встречается с учениками у озера Галилейского или Генесарецкого. Это уже была повторная встреча, но я думаю, что их это не утешило. Если мы еще шире возьмем диапазон нашего угла зрения, картинки, то лично сердце Петра было раздавлено из-за предательства. Мне кажется, что он настолько просто проклинал себя, свою гордость, надменность, самоуверенность, что он просто ушел туда, и к чему он вернулся? К обычному своему ремеслу. Христос говорит в самом начале: «Петр, я сделаю тебя ловцом людей, ты будешь работать с людьми, ты будешь приводить их в Царствие Божие». Петр после этого падения возвращается и ловит рыбу. Кстати, там уже был Фома. И вот там 7 учеников, они с Петром пошли, и они понимали, что мы лузеры. Вы понимаете это слово, да? Мы неудачники. Мы никто. Мы не остались верны нашему Господу в Гефсиманском саду. Мы как мыши разбежались. при первом же щелчке там мышеловки или еще чего-то. Мы не поверили женщинам, мы, видевшего Христа воскресшим, не стали с Ним, чтобы просить Его, чтобы Он был всегда рядом с нами, и они уходят. Я когда читаю этот текст, вот Иоанна 21 главу, когда Господь встречается с ними, я не могу читать этот раздел без слез. Это просто потрясающая картина. Посмотрите, Христос не судит Петра. Вот если бы по-человечески можно было бы сказать: Петр, сколько тебе можно еще учить, наставлять? Ты полная бездарь. Возможно, кроме рыбалки ты ничем не умеешь заниматься. Кроме того, ты предатель. И ты это клеймо будешь носить в своем сердце, в своем сознании всю свою жизнь. И никогда ты этого не отмоешься. Вот этого Бога нельзя придумать. Он не один из нас. Вот то, что я сейчас описал, этот сюжет был бы прописан вот так людьми. Все по-другому. Иоанн замечает, будучи, да, там метров 100 от берега было, он говорит: Господь, костер разложен, уже там что-то печется, дымок. И Петр подвязывается, что там было на нем, в воду и поплыл. Вот это был бросок веры, это был бросок надежды, это был прыжок желанной встречи. И вот смотрите, когда они кушали, Христос отзывает Петра и говорит: Петр, любишь ли ты меня? Интересна фраза «больше, нежели они». Если вы помните, я говорил, что это не совсем точно наш перевод. Петр не мог сказать: да, я люблю больше, чем Фома, чем Матфей, чем Андрей. Он не знал их сердец. Они приблизительно все в одно положение были. Все они были трусы и маловеры. Но там в оригинале стоит другая конструкция. Любишь ли ты меня больше всего на свете? Любишь ли ты меня больше, чем свое хобби, свои увлечения, свою рыбалку, свою собственную жизнь? Интересно было бы послушать их разговор. Мужчина задает мужчине вопрос: любишь ли ты меня? Там в греческом языке есть тоже конструкция этих слов. Агапа – это безусловная любовь, это односторонняя любовь, это любовь, не ищущая взамен ничего. Петр не рискует говорить и говорит, используя слово «филия»: да, Господи, мое сердце привязано к Тебе, Ты мой друг. Ты душа моя, ты радость моя. Он не рискует говорить. Но вот смотрите, вот этот троекратный вопрос: любишь ли ты меня? Христос работает с этим несчастным, разбитым человеком, чтобы поднять его. И вот в этом эпизоде меняется характер Петра. И Христос говорит ему: если любишь меня, паси овец моих, паси тех, кого я дам тебе. Мы не должны думать, что Бог – это жандарм, который на небесах сидит с палкой длинной в руках и ждет, кого бы врезать по спине. Посмотрите, как этот мир продолжает бунтовать против Бога. От самых отъявленных грехов гомосексуализма до самых утонченных каких-то бухгалтерских махинаций, которые никто не знает, или зависти, или ненависти, или непрощения, или еще чего-то. И он терпит. Вот эти истории показывают нам, что Бог готов поднять любого человека, простить любого человека. В этом его благодать. Первый раз он не пришел в мир судить мир, раздавить его, облить его бензином и поджечь его, потому что у него было бы много причин, чтобы это сделать. Но он пришел умереть и воскреснуть, чтобы всякий, кто уверует в Иисуса Христа, духовно воскрес, стал новым человеком, пережил свободу от грехов, от рабства, вот проклятие, которое в человеке есть, дать ему новую жизнь, настоящую жизнь, не просто эмоциональный всплеск, а дать ему ту конструкцию внутреннюю, которая изо дня в день до славного встречи со Христом будет оставаться этим человеком. Христос дал Петру обетование здесь. Петр, ты умрешь насильственной смертью. Тебя поведут туда, куда не хочешь. С тобой сделают то, чего ты не ожидаешь. Но через эту смерть ты прославишь меня. Это потрясающая встреча. Когда мы общаемся с людьми перед крещением, по крайней мере, у меня всегда вопрос. Мне хочется услышать, была ли лично у вас встреча с Иисусом Христом? Не физически. Была ли встреча вот внутреннего такого перелома, надлома с Господом, когда вы на самом деле внутренне, может быть, даже физически, просто распластались и вопияли к Нему, чтобы Он простил ваши грехи? Иногда люди рассказывают просто обтекаемые истории. Мне дали брошюрку почитать. Я понял, что христианство лучше, чем ислам, или чем буддизм, или чем другие какие-то восточные религии. Я понял, что Библия достаточно глубокая, мудрая, полезная книга. Вот, меня пригласили там посетить богослужение, и мне понравилось и пение, и как там выступали. Вот, в принципе, да, я хочу покаяться, хочу иметь вечную жизнь. Вот я здесь теперь хочу креститься. Мне кажется, люди вот сказали все, но не сказали главного. Не было этой точки встречи разбитого сердца у ног Искупителя, который поднимет на уровень этой новой жизни. Невозможно попасть в небеса, миновать крест. Невозможно. Крест – это встреча грешника с Искупителем. Крест – это та точка лекарства для больного душой, где он может получить исцеление. Невозможно этого миновать. Вот почему Христу нужно было умереть и воскреснуть. И он не исчез. Ему нужно было 40 дней еще быть на земле. Для того, чтобы таким, как Петр, Фома, Матфей и многие другие выдающиеся личности, они осознали, это не игра. И Христос не пришел первый раз в Израиль освободить их от римской оккупации. Христос пришел освободить от грехов, живущих во мне. От этого яда, который внутри разрушает меня. От этого ужаса, который с каждым днем приближает меня к преисподней. Отдать мне вечную жизнь. Посмотрите, насколько прекрасен наш Спаситель. Насколько Он милостив. Насколько Он, если вы можете вложить в это слово «человека любив», понять, что Он таким является. И Он не жандарм. Он жертва вместо нас. Он искупительная жертва, предложенная Богом вместо нас. Мы грязные люди внутри. Мы не можем перелить друг другу кровь, чтобы вылечить. Я имею в виду в образе духовном. Должен быть чистый агнец, беспорочный агнец. Святой, праведный, та единственная жертва, которую Отец мог принять и сказать, всякий, кто поверит в Моего Сына, аннулируются грехи, становится Моим чадом навеки и навсегда. Это Евангелие благодати. Здесь нет человеческих заслуг. Здесь нет абсолютно ничего, что в эту копилку заслуг Христа мог бы бросить какую-то монетку и сказать, я тоже не лыком шит, я тоже что-то значу. Мы сегодня слышали, да, когда пели наши братья и сестры, что не в силу какой-то нашей красоты, мудрости, ума, каких-то заслуг, исключительно жертва Христа. В честь и славу Его все небеса торжествуют. Но Он не ушел в этот воскресный день или в эти дни. Ему нужно было быть воскресшим рядом со своими учениками, чтобы с такими, как Фома, как Петр, работать, помогать им восстанавливаться. Потом интересный эпизод, мы тоже о нем очень мало знаем, и поэтому долго не будем на нем останавливаться. Христос лично является своему родному брату Иакову. Вы знаете, что при жизни его родненькие братики, сказано, не веровали в него. Это вот если у вас есть воображение или способность, по крайней мере, аналитически мыслить, подумайте, Христос был первенцем в семье. И эти все малявочки, которые росли за ним, они же наблюдали за ним. Они видели, как он относится к родителям, к соседям, к поручениям, которые родители давали. Но это был необычный ребенок. Уже в 12 лет он просто наповал там всех или ввел в тупик. Вот этот вот мальчишечка сказал в храме, помните, в Иерусалимском, что вы ищете меня, разве вы не знали, что мне принадлежит быть там, что близко сердцу моему, к отцу моему, если так это перефразировать. Уже он там хотел быть, и Мария с Иосифом забрали его и не поняли, что он сказал. Но в каких-то моментах им было стыдно за своего брата, когда брат говорил, кто не будет есть тело моего и пить крови моей, тот не будет иметь вечной жизни. И в некоторых случаях они хотели забрать его из этой публичной проповеди, потому что думали, что он, сказано, вышел из себя. Это очень такое благородное слово. С ума сошел. И Христос является ему. Я представляю, что это за встреча была. Иаков не был одним из апостолов. Позже, после встречи этой, он стал пастором Иерусалимской церкви, стал таким посвященным служителем Божьим. Но Христос является ему. Это убежденность того, что Он живой Бог, то, что Он обещал, Он исполнил. Потом, интересно, мы читаем, что Господь перед Вознесением незадолго, где-то в пределах Галилеи, является более, нежели 500 учеников сразу, одновременно. Матфей подчеркивает, что некоторые усомнились. В самом начале я сказал, что Библия – это честная книга. Он не сказал, что все уверовали и обрадовались. Некоторые усомнились, не все уверовали. Мы подходим к концу вот этого обзора. И в день своего Вознесения Господь снова является 11 апостолам, дает им наставление. Они ожидают, что сейчас, наверное, Христос только оторвется от земли, мгновенно наступит новая эпоха и придет царствие. Помните, они спрашивают, не в это ли время Господь устанавливает царство Израилю? Они ждали этого, ждут до сих пор. Но Христос сказал, не ваше дело знать времена, сроки, но Он им снова является и уходит домой, к Отцу. И последний эпизод после Христова Вознесения, кому Он реально и буквально явился? Помните, кому? Апостол Павел, Савл. Вот один из текстов, 1 Коринфянам 15:8, мы сегодня, кстати, читали его, говорит о том, что Павел лично видел Христа. Если вы тоже захотите посмотреть более шире, то вы увидите в книге «Деяния апостолов», как это было. Потом в храме Христос являлся Павлу и многие другие эпизоды. Даже Христос Павла к себе домой в гости приглашал. Павел говорит, я был на третьем небе. Я думаю, он там видел Христа, он там получал откровение. Необычная личность. И вот все эти события нужны были для одной цели, чтобы маловерные стали глубоко верными. Ни женщины, ни апостолы, никто из других людей не веровали сначала в факт воскресения Иисуса Христа. Им нужен был очень глубокий и объективный путь для того, чтобы убедить. Вот приблизительно, хотя на каждый отдельный момент можно было бы долго говорить, вот приблизительно тот экскурс, то, что мы видим о воскресшем Христе. Меня это ободряет, меня это радует, меня это вдохновляет. Вот теперь у нас совсем немного времени остается. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, в чем все-таки практическая польза воскресения Иисуса Христа. В эту историю вовлечены ученики. И они продолжают жить, но продолжают жить с этим фактом того, что они видели Христа, и оно преобразило их личную жизнь, особенно день Пятидесятницы. Давайте мы с вами прочитаем Луки 24 главу, 44 стиха по 48. Иисус сказал ученикам, «Вот то, о чем я вам говорил, будучи с вами». То есть при жизни, до распятия, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах. Тогда открыл им ум к ко разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день. И должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. Так, друзья, кратенько, три практические ценности воскресшего Христа для нашей жизни. Первое. Истина о воскресшем Христе, она побуждает нас веровать в подлинность Писания. Христос не говорит, если мы вернемся к нашему тексту, вы забыли, что я вам сказал, что я воскресну. Он возвращает их к Писанию. Я оказался в Божьем замысле, потому что Бог однажды сказал, что придет Мессия. 53 глава Исаии, например. Его казнят, к разбойникам, к злодеям причтен будет, но он воскреснет. Посмотрите, Христос знал, что Он уйдет, останутся ученики, и у них должен быть авторитет, на чтобы они уповали. И этот авторитет – Слово Божье. Друзья, у нас нет другой точки опоры, кроме Священного Писания. У нас есть возможность либо верить этому, либо не верить. Но я хочу призвать всех нас, чтобы мы веровали. Потому что нетрудно верить, когда все хорошо. Нетрудно верить было Петру, Фоме и многим другим упомянутым выше людям, когда Христос был с ними рядом, когда они видели, что Он ходит по воде, когда Он исцеляет прокаженных, тяжело больных, от рождения незрячих людей, когда Он кормит целые стадионы. Конечно, в лучах славы такого Учителя ты всему веришь, на все надеешься, на все уповаешь. Но когда в их жизни произошли неудобные, скажем так, для них эпизоды, почти полный ноль. И вот Христос здесь говорит, «Мое воскресение должно убедить вас в том, что Писание – это истина. Писание – это та книга, где мы можем узнать о Боге. Многие люди говорят, я верю в Бога. Когда ты просто по-дружески спрашиваешь, а что ты знаешь о Боге? В кого ты веришь? Ну, верю, что Он есть. Но ты же не знаешь, кто Он. Более того, готов ли ты посвятить жизнь тому, кого ты не знаешь? Готов ли ты, более того, любить того, кого ты не знаешь? Поэтому Библия открывает нам, кто такой Бог, кто такой человек. Библия – это рентген, который просвещает нас. Я не знаю, как вы, но догадываюсь, что что-то похожее у нас было. Когда вы читали первый раз Писание, когда вы, возможно, размышляли об этих истинах, когда Слово Божие обличало вас, вы думали, откуда Матфей может знать, что в моей жизни сейчас происходит? Кто такой Лука, который пишет какие-то истории, и он знает, что вот я внутри гнилой человек, и мне нужно спасение? Не в Луке заслуги, не в Матфее, не в Иоанне. Он. Потому что это его книга. Это рентген для наших сердец. Она обличает нас. Эта книга живая, действенная, актуальная даже сегодня. Она актуальна из завтрашних выпусков новостей, потому что то, что еще в мире происходит, мы знаем, 2000 лет назад Господь предсказал, как закончится наш мир, когда будут суды, какие катастрофы ждут, какие войны будут между людьми, эпидемии, болезни. То, что сейчас мы с этим коронавирусом снова и снова сталкиваемся, слышим, кто-то уже привык к этому вирусу, но он по-прежнему косит людей. Это вот глобальная проблема болезней, глобализация экономическая. Все это предсказано в Священном Слове. Почему я уверен? Потому что то, что было сказано тогда, касательно Христа, оно исполнилось. Помните, мы в четверг говорили, что лидеры израильские не хотели Христа распинать в этот день. Они не хотели портить праздник ни себе, ни поднять бунт в самом обществе. Это было очень рискованным мероприятием. В своем провидении Бог распорядился в деталях настолько точно, что по-другому быть не могло. И Христос был распят в пятницу и воскрес в воскресенье. В этой книге нет противоречий, в этой книге нет лжи, в этой книге нет лукавства. И то, в чем я в самом начале говорил, это честная книга. Она рисует портрет апостолов, да, не стирая их там какие-то дефекты. А вот если Петр вел себя вот так, то Петр так и нарисован. чтобы все понимали, без всяких прикрас. Если потом Христос выровнял его, то мы видим, что так оно и было. Друзья, доверяйте этой книге. Кстати, вечность каждого из нас зависит от того, насколько мы доверяем этой книге. А в этой книге есть эта центральная личность, о которой от бытия до откровения повествуется, что в нем одном наше спасение. Это личность Господь Иисус Христос. Второе. Истина о воскресшем Христе формирует в нас уверенность в нашем личном воскресении из мертвых. Одно дело восхищаться, когда Христос воскрес, и на атомы разбирать все эти события, эпизодики, которые были в его жизни, в жизни учеников. Вопрос к нам. Верите ли вы, верующие в Иисуса Христа, что когда ваше тело положат в холодную земельку, еще и набросают многими килограммами грунта, ваше тело с годами, оно просто превратится в прах, пыль. Вы однажды воскреснете. Возможно, атомы тела с дождем уйдут в грунт и уплывут от того места, где вы похоронены будете. И потом оно превратится в травичку где-то. И потом эту травичку корова съест. И потом это мясо коровы кто-то на рынке купит, и кто-то съест, и где-то ваш, не знаю, там атом окажется в желудке другого человека, и весь этот процесс будет настолько странным. Либо кто-то сгорит в огне, либо в воде, либо еще полное исчезновение, либо кого-то кремируют. И тут мы думаем, ну, со Христом-то ничего другого не произошло. Его тело оставалось в рамках его тела. А вот что с этими людьми? Друзья, уповайте на то, что Слово Божие... Не верите во второй пункт, читайте пункт номер один. Слово Божие убеждает нас, что это будет. Если Бог создал человека вообще из ничего, Адама с Евой, да? Какое чудо сложнее было? Первое. То если мы уже были созданы, где-то там наши атомы разбросаны, Он соберет это. Для Бога нет ничего невозможного. Христиане не должны паниковать, что они останутся Богом незамеченными, они не воскреснут. Они должны уповать, что Бог сделает наше воскресение реальным. Вот кто должен паниковать? Неверующие люди. Бог и их воскресит. Соберет, где бы они ни были, соберет всех и поставит перед собой на суд. Вот это будет два воскресения. Воскресение к жизни, воскресение к осуждению. Вот это страшно. Вот здесь должен быть какой-то элемент напряжения в том, что я не исчезну, мы не исчезнем. Друзья, если бы не было воскресения из мертвых для христиан, вся наша затея проповедовать друг другу была бы просто самая лучшая попытка – это морализировать друг друга. Будь лучше, избавься от плохих привычек. Не делай этого, а делай то. Давайте будем хорошие песни петь. Мир и так жестокий, ужасный. Мы хоть чуть-чуть как-то настроение друг другу будем поднимать. Я уже говорил, что миллионы христиан, которые отдали свою жизнь за Христа, если бы не было воскресения из мертвых, это был бы самый жестокий обман. Представьте, если правы буддисты, которые говорят, что есть, или какие там верования, которые говорят о реинкарнации, миллиона разных трансформаций, что вы умираете, потом вдруг вы, не знаю, там какая-то козявка в траве, или дерево, или ветка, или какая-нибудь собачка, или птичка, вы летите над своим домом, говорите, о! А мне проповедовали и говорили, что я буду со Христом. А я вот все-таки тут остался, только в другом формате. Если бы потом меня встретили, вы бы меня заклевали, наверное. Сказали, а ты продолжаешь людей обманывать? Павел об этом говорит. Если Христос не воскрес, наша проповедь пустая. Помните, мы читали? Если Христос не воскрес, умерший до сих пор во грехе, если Христос не воскрес... Наше служение, оно выглядело просто фальшивкой, ложью. Значит, Бог воскресил того, кого Он не воскрешал, а мы врем? Поэтому воскресение Христа – это факт или истина, которая убеждает нас о том, что всякий верующий в Иисуса Христа, если и умрет, он оживет. Я хочу несколько текстов прочитать. Я ускорюсь. Надеюсь, вы еще не устали, но у вас выбора нет. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Посмотрите, что Павел пишет, 14 стиха. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес», очень обязательно эта связка, «Он должен был умереть за грехи наши и воскреснуть для нашего оправдания, как доказательство того, что Бог принял эту жертву, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам», смотрите, «Словом Господним». Возвращаемся к первому пункту. Павел жил этим, и он уже проповедует другому поколению, которое реально не видели Иисуса Христа. И это поколение другого этноса, которые не были по крови близки к Иисусу Христу. Поэтому он им говорит, «Вы уверовали, что Иисус умер и воскрес? Будьте уверены, вас Господь воскресит. Поэтому, если вас убьют, вы не доживете до ожидаемых вами лет, вы не проживете ожидаемой силой крепости, может быть, в болезнях будете доживать еще там многие десятилетия, но финишная точка, ваша физическая смерть, это не приговор, это реальное начало. Еще один текст, Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». 2 Коринфянам 4:14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами». Очень красивый текст, Иоанна 11 глава. Иисус говорит Марфе в тот момент, когда ее брат умер и уже сам находился 4 дня в склепе, в могиле. Христос говорит, «Я есть воскресение и жизнь». Смотрите, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Сам Бог говорит это. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Какая религия в мире может представить что-то подобное? Где есть упование на те писания и авторитеты, которыми они пользуются? Нет. Я могу прямо сказать, то все человеческие вымыслы. Библия – единственная объективная Божья книга. И Христос – единственный Бога-человек, который умер и воскрес, и во веки веков жив. И всякий, кто верует в Него, будет иметь жизнь вечную. Я вам хочу прочитать цитату Бенджамина Франклина. Я нашел очень интересную его такая эпитафия, или как ее можно назвать, когда человек в конце своей жизни готовит какие-то слова. И вот что он попросил, чтобы было написано на его могиле, когда он умрет. Смотрите, здесь лежит тело Франклина, как обложка старой книги, чьи листы вырваны и лишены всего, что на них было написано. Тиснение и позолоты. И все это является лишь пищей для червей. Но эта работа не пропадет, ибо она будет выпущена в свет в новом и более изящном издании, проверенное и исправленное автором. Очень хорошо сказано, да? Это говорит о том, что человек верил в свое телесное воскресение. И он понимал, что все те ошибки, которые были в его жизни, будут автором подкорректированы. И он обретет новое тело. Тело, которое не будет болеть, не будет стареть, не будет страдать, не будет испытывать никаких трудностей. Там наша настоящая реальная жизнь. Потому что она уже здесь подарена нам через Господа Иисуса Христа. Третья истина о воскресшем Христе. Она должна побуждать нас верно или правильно проповедовать Евангелие. Кое-что пропущу, но я хочу, чтобы мы снова вернулись к Луки, 24 глава, на вторую часть, когда Иисус сказал, должно быть проповедано во имя Его покаяния. Смотрите, Он не просто сказал, я убедил вас, что я воскрес, а теперь, друзья, по домам и ждем, когда вы умрете и вознесетесь. Он говорит, это факт. Во-первых, вы должны верить Писанию. вы должны сами верить в то, что вы воскреснете. Для вас это должно стать ценностью. И третий момент. Расскажите тем, кто не знает об этом. Я рассыпаю вас, как соль по всему этому миру. Вот эти крупицы, эти зернышки, чтобы вы влияли на этих людей и рассказали им о воскресшем Христе. Что вы слышали раньше о Христе, до своего уверования? Если и слышали, но слышали что-то искаженное. А если слышали что-то приблизительно правильное, воспринимали, это было так давно. И в Израиле. Я не еврей, я никакого отношения к этому не имею, мне это вообще не интересно. Но когда лично к вам это касается, и вы слышите проповедь, через Писание вам сказано, твои грехи приведут тебя в ад. Веришь ты в это или не веришь, ты с Богом не будешь спорить. И ты знаешь, что ты грешник. И Бог знает, что ты грешник. И Он знает твои мысли, Он знает твою тайную жизнь. Он знает абсолютно все. И Он приведет тебя на суд. Это плохая весть. Хорошая весть. У тебя есть надежда. За твои грехи умер Господь Иисус Христос. И Он воскрес. Он не остался в могиле. Паломники не могут прийти туда, найти Его, потому что Его там нет. Если ты уверуешь, ты будешь прощен, будешь спасен и будешь иметь вечную жизнь. Это именно та весть, которая пришла в мое сердце. И я понял, я в этом нуждаюсь. Теперь представьте, когда благовестники просто рассказывают о нравоучении, что пить, курить – это плохо. Мальчики должны заботиться о девочках. Мужчины должны уважать женщин, подавать руку в транспорте или еще чего-то. Да. Первыми пускать в темный подъезд женщин. Вот. Ну, многие другие штучки, которые люди придумывают. Не для этого пришел Христос. Не подкорректировать жизнь, а изменить жизнь. Не улучшить жизнь, а дать новую жизнь. Поэтому, когда мы проповедуем людям, друзья, в центре проповеди должен быть воскресший Христос. Все остальное – это попытка, как некоторые братья выражаются, христианизировать людей. Мы и так живем в христианском контексте. Мне очень жаль, что миллионы христианизированных так людей в аду будут, потому что их обманули. Их научили, как печь куличи, в какой цвет красить яйца. Какие там должны быть на столах украшения, во сколько куда пойти, как встать, и как там сделать какие-то жесты там, или еще чего-нибудь. Я не в адрес там, православной церкви или каких-то других. В самих протестантских церквях очень много проблем, когда людям дают ложное Евангелие. Приди ко Христу и будешь богат, здоров, счастлив, преуспеваем. Все это фальшивка, это ложь, это обман. И люди, которые повелись на эту фальшивку, в аду будут. Им не дали... Ясное определение их диагноза сердца, что они грешники, проклятые, под гневом Бога находятся. И не дали им утешения в Иисусе Христе. А просто сказали, хочешь быть счастливым? Пум-пум-пум, вот пин-код. Покрестись, стань членом церкви и тогда ожидай. Это неправда. Миллионы людей, христианизированных сегодня в аду, и проклинают своих проповедников, которые мне сказали самого главного. Так вот, Христос им говорит, ученикам, теперь ваша очередь, вы пойдете. И в центре вашей проповеди должен быть воскресший Иисус Христос. Мы еще не закончили. Я хочу привести несколько примеров апостольской проповеди, как они проповедовали иудеям о воскресшем Христе и язычникам. Деяния апостолов, 2 глава, 22 стиха. Петр, после всех этих указанных событий, словно парус дует, этот ветер в его парус, он не может удержаться. Он знает, о чем проповедовать. Он понимает, что это неудобная проповедь. Эта проповедь многих людей, возможно, оскорбляла, ранила. Люди понимали, что ты говоришь чего-то неудобного. Но смотрите, что он говорит. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете, Его по определенному совету и предведению Божьему, преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. То есть он прямо обвиняет людей, говорит, вы убили, вы сделали интригу такую, что руками римлян убили его. Смотрите, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И мы знаем, что какой пожар пробуждения был. 3000 человек мгновенно уверовали. Другой апостол, Павел, 13 глава этой же книги «Деяния апостолов», проповедует евреям, жившим немножечко дальше от Израиля, в Антиохии. Смотрите, то же самое начало. «Мужи, братья», и он обращается, «дети Авраамова, боящиеся Бога между вами, вам послано это слово спасения. Ибо жители Иерусалима, начальники, не узнав его, осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых, и в продолжении многих дней он являлся тем, которые пришли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне свидетели его пред народом. И мы благовествуем, или мы проповедуем, что обещание, смотрите, снова, обещание где? В Слове Божьем, данное отцам, Бог исполнил детям их. Каким образом? Воскресив его из мертвых, воскресив Иисуса. И так да будет вам известно, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Могли бы сказать, ты знаешь, куда ты попал? Ты не пришел в ресторан, где люди выпивают. Ты пришел на святое место, ты стал за кафедру. Ты призываешь нас к покаянию, к прощению грехов? Да, именно это Он делает. Ваша религия, ваше обрезание, или ваше детокрещение, или ваше любое крещение не является гарантией спасения. Вы оторваны от личности, вы разобщены с Ним. Вам нужно уверовать, кто умер и воскрес. Я пропущу еще один текст. Я хочу, чтобы мы увидели еще два эпизода. Теперь проповедь язычникам. Вот это то поколение или те группы людей, которые вообще никакого отношения к Израилю не имеют. Петр проповедует, 10 глава Деяния апостолов, о римской семье. Глава семьи, военачальник Корнилий, известный человек. Смотрите, 39 стих. «Мы свидетели всего, Петр о себе говорит, что сделал Христос в стране иудейской, в Иерусалиме, что его убили, повесив на древе или на кресте. Его Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки Писания, чтобы мы понимали, о чем идет речь, да, свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Никакой разницы между проповедью одной группе людей и другой группе людей. Понимаете, как люди могут спастись? Не по той причине, чтобы сказать, приходите к нам в церковь, у нас есть лагерь для детей или молодежные какие-то встречи. У нас такие хорошие люди. У нас пикники, выезды там или еще чего-нибудь. Друзья, это не спасает. Спасает Христос. Осознание своих грехов и вера в Спасителя Иисуса Христа, воскресшего. Вот вам две проповеди одной группе людей и другой. Если не нравится, извините, лекарство тоже не всегда бывает или всегда бывает горькое. Но если мы знаем, что оно принесет мне выздоровление, я его приму. Я не знаю, но лично, субъективно, я не боролся с этим. У меня не было взрыва мозга, чтобы я не мог понять, как это так, человек умер, воскрес. И вот я, настолько как-то оно естественно и просто было. Я просто осознал, что я потерянный грешник. И мне не нужно было в этом убеждать. И я понял, что есть один, кто может просто выковырять меня из этого, извините, дерьма. Очистить, осветить, вдохнуть свою жизнь, сделать своим чадом. Я уже 30 лет этим наслаждаюсь, чему и вам желаю. Друзья, это Это все, все, ради чего вообще можно жить на земле. Других ценностей просто нет. Почему бы Павлу дома не сидеть, шить палатки, зарабатывать деньги, быть великим бизнесменом в свое время, время от времени появляться в синагоге, проповедовать? Он рванул вглубь Европы, туда вот, чтобы вот это вот темное, дремучее язычество увидело истину, услышало истину, увидело истину, жило этой истиной, приняло эту истину, сами воскресли. Но в центре этой проповеди воскресший Христос. Все очень последовательно. Слово Божие доказывает это. Ценностью должно стать для нас самих. И потом иди расскажи другим. Вот как он проповедует, Павел, в Афинах. 17 глава, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения». То есть до этого Павел им по полочкам разложил, в чем смысл жизни. И он говорит, забыли, что вы не знаете. Вы знаете, вы услышали. Что дальше? Бог, тот, кто дал нам жизнь, и тот, кто однажды заберет ее, Он повелевает людям всем и повсюду, что? Покаяться. Вы знаете, что такое покаяние? Вот это сдвиг по фазе. Перемена мышления. Я должен перестать думать о себе, что я праведный, безгрешный, и с Богом порешаю вопросы, когда я встречусь с Ним на небесах. Нет. Моя перемена мышления заключается в том, что я потерянный грешник. Даже одного самого маленького греха достаточно, чтобы отвергнуть меня. Помните об Адаме и Еве? Они не крали, не убивали, не пили, не блудили, ничего не делали. Безобидно. Мы бы их простили, да? Потому что для нас это сегодня норма. Ну не послушай, ну съели то, что Бог запретил. Подумаешь, великая трагедия. Проблема не в том, что они сделали. Проблема в том, как они отнеслись к словам Бога. Они сказали, ты говоришь это, а я буду поступать по-своему. Я хочу жить автономно тебя. Я не хочу, чтобы надо мной кто-то давлел. Чтобы ты указывал, как мне жить, с кем мне жить, куда тратить мое время, мои деньги, с кем мне общаться. Я себе Бог. Я определяю истину, что добро, что зло. Вот в чем проблема. Поэтому если люди думают, что они безгрешные, или их не за что будет судить, фундаментальный грех – это грех автономии от Бога. Это грех неверия. И вот Павел говорит, оставляя времена неведения, вы должны переменить свое мышление о себе и мнение о Боге. Приведет на суд. Обязательно. Друзья, вот почему наша жизнь коротенькая, она дана для этого случая, чтобы нам покаяться. Ибо Он назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение или доказательство всем. Смотрите, снова в проповеди. Воскресив его из мертвых. Не обойти этого факта, этого события. Я заканчиваю. Истина о воскресшем Христе, друзья, на самом деле должна глубоко укоренить нас в подлинности Слова Божия. Он сказал Бог, и это исполнится. И для этого нам пример Христос. Истина о воскресшем Христе должна стать реальностью для нас самих. Оно должно животворить меня. Все события, которые вокруг нас происходят, даже какой-то самый тяжелый диагноз, который мы могли бы услышать о себе, это радостная новость. Оно приблизило нас ко Христу. Павел говорит, ночь прошла, день приблизился. Он говорит, я жду, когда я выйду из этого футляра, когда я водворюсь у Господа. И я жду того дня, когда Бог воскресит мою личность, моим телом, новым телом. Но пока мы в пути, вот чем нам нужно заниматься. Проповедовать о воскресшем Христе. Нет, друзья, больше никакой ценности в мире, если вы когда-то кому-то расскажете о Христе, и Он спасется. Знайте, что вы не прожили жизнь напрасно. Вы стали Божьим инструментом в Его руках, чтобы когда-то Кто-то вам сказал о Христе, мне сказал о Христе. Это изменило нашу жизнь, стало самым радостным событием, самым величайшим и ценным подарком, который только можно было бы представить себе. Вот кто в центре, воскресший Христос. Хочу закончить словами Мартина Лютера, который однажды тоже, будучи религиозным человеком, но очень сильно полюбил Христа, пережил возрождение. Вот что он сказал. «Живите так, будто Христос умер вчера, воскрес сегодня утром, а вернется завтра». Пусть Бог благословит каждого из нас. Друзья, если вы не уверовали, и вы сегодня оказались, не знаю, случайно здесь, и вы услышали Слово Божие о воскресшем Христе, для вас это возможность очень серьезно подумать о своей душе. Душа важнее, чем ресницы, чем ногти, чем бицепсы, чем кроссовки Adidas, Nike там, или еще что-то. Душа важнее любой шикарной машины, Porsche или Buick или Maybach, или еще какие-то там Таври, Жигули. Душа – это вечная жизнь. Было бы самым величайшим безумием в жизни жить ради того, чего я перечислил, но проигнорировать свою душу. А ведь мы не знаем, в какой день Бог определил этот день для Вселенной и лично для каждого из нас. Вот почему есть срочность принятия Евангелия. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Иисуса Христа. Спасены будете, прощены будете, будете иметь вечную жизнь. Наслаждаться этим. Бог сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Ради таких потерянных Он и пришел в этот мир, чтобы взыскать их и вернуть к Отцу. Это вечное блаженство, вечное наслаждение. Жизнь не изменится, вы не будете ходить с небом над головой. Я имею в виду, не изменится реальность. Все будет так же, кроме одного внутреннего ощущения. Я прощен, я свободен, я новый, я имею вечную жизнь. Бог мой отец, а не судья. Он мой друг, а не враг. Это многого стоит. И цена этого – кровь Господа Иисуса Христа. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы мы, может быть, минуту побыли в тишине, в молчании, тихонечко, чтобы каждый из нас помолился. Если вы спасены, большинство из нас, благодарите Господа. Я уже говорил, Христу не было ни одной причины приходить в наш мир и позорно умереть. Лично для Него. А Он это сделал ради нас. Поэтому у нас есть причины благодарить Его. Спасибо тебе, Бог мой. Если вы не спасены, вопите к Нему и просите, Господи, помилуй меня. Дай мне по-настоящему уверовать. Не хочу попасть в ад. Прости меня. Пусть Бог, который знает наши сердца, ответит всем нам на наши молитвы. Потом в конце я помолюсь. Давайте встанем для молитвы. Господи Боже наш, нет подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас, которые не знали Тебя, не искали Тебя, по своему расположению были врагами Тебе. Не зная того, мы направлялись в ад кромешный, ужасный, где плач и скрежет зубов, где нет надежды на освобождение, где ужас и печаль, и одиночество было бы достоянием каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты избрал нас, возлюбил нас и не дал нам уйти в вечность без примирения с Тобою. Сегодня мы празднуем этот дивный праздник Пасхи, который является Сам Христос, который был заклан за нас. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты возродил нас, вдохнул в нас Твою жизнь, и мы увидели, что мы прокляты и потеряны, и мы отчаянно нуждаемся в Спасителе нашем Иисусе Христе. Мы знаем, Господь, что не человеческой рукой, не человеческими усилиями это произошло, но силой воскресшего Христа, благодатью Духа Святого, по воле Небесного Отца. С радостью склоняем свои сердца, Господи, и головы, с благодарностью, что Ты возлюбил нас, что все эти годы наши, когда мы собираемся вместе, мы видим плод Твоего труда. Никто бы из нас не мог прожить и одного дня без Тебя. Поэтому мы знаем и видим, Господи, что новая жизнь, она Тобою дана и Тобою поддерживается. Мы с радостью, Господи, ожидаем тот славный день, когда мы увидим Тебя, когда наш земной путь, это поприще закончится. Мы вместе со святыми скажем, веру сохранили, поприще служения завершили, и теперь готовится венец праведности всем тем, кто возлюбил Господа Иисуса Христа. Хвала Тебе, честь и слава, живой, вечный, истинный, воскресший, благословенный, вновь грядущий Господь Иисус. Спасибо Тебе за эту надежду, упование. Благодарим Тебя, что через Твое воскресение снова подтверждается истинность Твоего Писания, Слова Твоего. Это дает надежду нашим сердцам на наше личное воскресение и дает нам право правильно проповедовать другим людям путь спасения. Молюсь Тебе, Господи, о наших гостях, чтобы Ты благословил их и дал им покаяние. Нет человека, живущего на земле, которого бы Ты не сотворил, и нет человека, которому Ты не имел бы доступ, и нет человека, которому Ты не остановишь дыхание жизни. Все Твое, все для Твоей славы. Поэтому, Господи, те дни, которые Ты даруешь людям жить на земле, многим из них принеси Твое спасение в крови Иисуса Христа и в Его воскресении из мертвых. У Тебя путь, у Тебя сила, у Тебя возможность, у Тебя человеколюбие. Соделай это. Все вместе мы поклоняемся Тебе снова и снова радуемся этому дивному событию, когда мы можем с восторгом, восхищением провозглашать, что Ты воскрес, и это непоколебимая истина. Благослови всех нас Твоим благословением во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.